Церкви нуждаются скорее в воспитании, чем в критике. Вместо того, чтобы слишком сурово обвинять их в отсутствии духовности и в пренебрежении долгом, служителю нужно словом и примером учить их возрастать в благодати и познании истины, который сделался я служителем по домостроительству Божью, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божье, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь и подвизаюсь силой Его, действующей во мне могущественно». Послание к Колоссянам, 1 глава, с 25 по 29 стихи. Наши служители, достигшие возраста 40 или 50 лет, не вправе считать, что их труд теперь менее продуктивен, чем раньше. Люди, пожившие на этом свете и накопившие хороший опыт, как раз и должны прикладывать самые энергичные и хорошо спланированные усилия. Они особенно нужны в это время. Церкви не могут позволить себе расстаться с ними. Таковым не следует говорить о своей физической и умственной немощи, и не следует думать, что их время прошло. Многие из них страдают от умственного перенапряжения и недостатка физических упражнений. В результате силы этих работников убывают, и они склоняются снимать с себя ответственность. Они нуждаются в более активном физическом труде. Это относится не только к тем, чья голова уже покрыта сединами, но и к молодым, которые из-за своей малоподвижной жизни преждевременно теряют умственные силы. У них есть набор хорошо отрепетированных проповедей, но если они выходят за рамки этого набора, то сразу же теряют уверенность и не могут убедительно проповедовать. Старомодный пастор, путешествующий верхом на лошади и уделявший много времени посещению своей паствы, был более здоров, несмотря на тяготы жизни и частое переохлаждение, чем наши современные пасторы, которые при малейшей возможности избегают физических нагрузок и сидят прикованные к своим книгам. Многоопытные служители в возрасте должны считать своим долгом, как нанятые Богом рабы, идти вперед, каждый день совершенствоваться, постоянно улучшать методы работы и собирать свежий материал, чтобы разнообразить проповеди. Каждое новое усилие по распространению Евангелия должно быть более совершенным, чем предыдущее. С каждым годом опытным служителям следует развивать у себя все более глубокое благочестие, все более нежный и мягкий дух, становиться более духовными и накапливать все более углубляющиеся познания библейской истины. Чем старше и опытнее служители становятся, тем успешнее должны находить доступ к сердцам людей, поскольку они лучше их понимают. В наше время нужны люди, которые не боятся возвысить свой голос в защиту правды, кто бы ни противостоял им. Им следует быть абсолютно порядочными и иметь непоколебимое мужество. Церковь нуждается в них, и Бог благословит их усилия по поддержанию всех отраслей евангельского служения. Глава 25. Опыт и труды. Причина, по которой я в это время посылаю еще одно свидетельство моим дорогим братьям и сестрам, состоит в том, что Господь по своей благости явил мне себя и снова открыл вопросы чрезвычайной важности для тех, кто соблюдает заповеди Божьи и ожидает пришествия Сына Человеческого. Более 3 лет прошло между видением, данным мне 3 января 1875 года, и недавним явлением Божьей любви и силы. Но прежде чем начать описывать недавно показанное мне видение, я вкратце опишу свою жизнь за последний год или два. 11 мая 1877 года мы выехали из города Окленд, штат Калифорния, в Баттл-Крик, штат Мичиган. У меня уже несколько месяцев болело сердце, и когда я ехала через равнины, мне тяжело было дышать. Эти трудности не закончились, когда мы прибыли в Мичиган. Наш дом в Баттл-Крике занимала другая семья, и у нас там не было родственников, которые позаботились бы о нас, поскольку все наши дети жили в Калифорнии. Однако добрые друзья сделали для меня все, что смогли, но я чувствовала себя не вправе обременять их, потому что им нужно было заботиться о собственных семьях. Была отправлена телеграмма моему мужу с просьбой приехать в Батл-Крик, чтобы уделить внимание одному важному делу, но в первую очередь взять на себя руководство по проектированию большого здания для санатория. Он откликнулся на это приглашение и, приехав, сразу же ревностно взялся за дело. Проповедовал, писал, проводил совещания в канцелярии ревью, в колледже и санатории, почти каждый день работая за полночь. Это ужасно утомило его. Он понимал важность всех учреждений и особенно здания для санатория, в которое было вложено более 50 тысяч долларов. Его постоянное умственное напряжение подготавливало почву для внезапного инсульта. Мы оба почувствовали грозящую нам опасность и решили отправиться в Колорадо, чтобы уединиться и отдохнуть. Когда мы уже готовились к отъезду, мне показалось, что голос сказал мне: «Облекись во всеоружие. У меня есть для тебя дело в Батл-Крике». Голос показался мне настолько отчетливым, что я обернулась, чтобы увидеть, кто говорит со мной. Я никого не увидела, и когда ощутила присутствие Бога, мое сердце сокрушилось и умилилось перед Ним. Когда мой муж вошел в комнату, я рассказала ему о том, что со мной произошло. Мы плакали и молились вместе. Мы планировали уехать через 3 дня, но теперь наши планы изменились. 30 мая больные и сотрудники санатория запланировали провести день в 2 милях от Батл-Крика в прекрасной роще на берегу озера Гагуак и пригласили меня присутствовать там и выступить перед больными. Если бы я считалась только со своими чувствами, то не рискнула бы отправиться туда, но я подумала, что, возможно, это часть той работы, которую я должна проделать в Батл-Крике. В положенное время на столы поставили здоровую аппетитную еду, которую все вкусили с большим удовольствием. В 3 часа намеченная программа началась с молитвы и пения. Я легко и непринужденно выступала перед людьми, все слушали с глубочайшим интересом. Когда я окончила свое выступление, судья Грэм из штата Висконсин, также лечившийся в санатории, встал и предложил мою лекцию отпечатать и распространить среди больных для их нравственной и физической пользы, чтобы сказанные в тот день слова никогда не предавались забвению. Предложение единогласно приняли, и мое обращение было издано в виде небольшой брошюры под названием «Пациенты санатория на озере Гагуак». Приближался к концу учебный год в колледже Батл-Крика. Я очень переживала за учащихся, многие из которых были либо необращенными, либо отступили от Бога. Я пожелала выступить перед ними и приложить все усилия для их спасения еще до того, как они разъедутся по своим домам. Но у меня было слишком мало сил, чтобы основательно потрудиться для них. Тем не менее, после того опыта, о котором я рассказала, у меня были все основания полагать, что Бог поддержит меня в моем труде ради спасения этих молодых людей. Собрание назначили в нашем молитвенном доме, потому что так было лучше для учащихся. Я трудилась для них целую неделю и проводила собрание каждый вечер в субботу и воскресенье. Мое сердце умилилось, когда я увидела, что дом молитвы заполнен почти до отказа учащимися нашего колледжа. Я попыталась запечатлеть в их сознании истину о том, что чистая и молитвенная жизнь не помешает им приобрести основательные научные познания, но, напротив, поможет избавиться от многих препятствий на пути к знанию. Устанавливая связь со Спасителем, они становятся учениками в школе Христа. И если они начнут прилежно учиться в этой школе, порок и безнравственность будут навсегда изгнаны из их среды. Когда это произойдет, их познания умножатся. Все, кто становится учеником в школе Христа, обретают более качественное и широкое образование. Я представила им Христа как великого учителя, источник всякой премудрости и величайшего воспитателя, которого когда-либо знал мир. Начало мудрости – страх Господень. Псалом 110, 10 стих. Познание Бога и Его требований откроет разум учащегося для понимания долга перед Богом и перед миром. Он будет осознавать, что именно для этой цели ему необходимо развивать свои таланты таким образом, чтобы они дали наилучшие результаты. Но если религиозные принципы и предписания не будут органично переплетаться со школьным образованием, данная цель не будет достигнута. Бога ни в коем случае нельзя выводить за рамки учебного процесса. Стремясь к знанию, учащийся исследует истину, а вся истина исходит от Бога, который есть источник истины. Добродетельные учащиеся, преисполненные Духом Христа, посвятят все свои способности постижению знаний. Колледж в Батл-Крике был создан для того, чтобы обучать наукам и одновременно вести учащихся к Спасителю, от которого проистекает всякое истинное познание. Образование, полученное без библейской религии, лишено истинного величия и славы. Я попыталась запечатлеть в умах учащихся истину о том, что наше учебное заведение должно подняться на более высокий уровень с общеобразовательной точки зрения, чем любое другое учебное заведение. Открыть перед молодыми людьми более благородное мировоззрение, цели и перспективы в жизни и дать им правильное представление о человеческом долге и вечных интересах. Главная цель создания нашего колледжа состоит в том, чтобы давать молодым людям правильные представления и показывать гармоничную связь между наукой и библейской религией. Господь укрепил меня и благословил наши усилия. Большое число учащихся вышло вперед для молитвы. Некоторые из этих молодых людей утратили веру и доказательства своей связи с Богом из-за того, что не бодрствовали и не молились. Многие засвидетельствовали, что, предприняв этот шаг, они получили благословение от Бога. В результате проведенных собраний большое число учащихся выразили желание принять крещение. Поскольку заключительная программа учебного года должна была состояться на озере Гагуак, было решено там же организовать и крещение. Для большого количества собравшихся на озере людей само служение представляло особый интерес. Оно проводилось с подобающей торжественностью и завершилось этим важным священнодействием. Я выступила в начале и в конце программы. Мой муж ввел 14 дорогих молодых людей в воду этого прекрасного озера и похоронил их с Господом в крещении. Некоторые из кандидатов на крещение пожелали принять его у себя дома. Так завершилось это памятное служение, ознаменовавшее окончание очередного учебного года в дорогом нашему сердцу колледже. Собрания, посвященные воздержанию. Но моя работа в Батл-Крике на этом не закончилась. Сразу после того, как мы вернулись с озера, нас убедительно попросили принять участие в массовом собрании сторонников воздержания. Лучшие граждане города Батл-Крик решили организовать это в высшей степени похвальное мероприятие. Движение за воздержание объединило клуб реформы города Батл-Крик, насчитывавший 600 человек, и Женский христианский союз за воздержание в количестве 260 человек. Эти ревностные труженики были хорошо знакомы с такими словами, как Бог, Христос, Святой Дух и Библия. Они уже сделали много добра, и деятельность этих тружеников, методы их работы и дух, присутствующий на собраниях, обещали принести обильный и благодатный урожай в будущем. Женщины из Христианского союза за воздержание решили организовать 28 июня активное наступление в защиту воздержания и реформы по случаю приезда в город большого цирка Барнума с дрессированными зверями. Они организовали большой вегетарианский ресторан, чтобы разместить в нем сотни людей, приехавших из окрестных сел на это представление, и тем самым отвлечь их от посещения пивных и прочих питейных заведений, в которых они бы подверглись многочисленным искушениям. По этому случаю раскинули огромный шатер, вмещавший 5000 человек и использовавшийся конференцией штата Мичиган для лагерных собраний. Под покровом этого огромного храмового шатра было сооружено 15 или 20 столов для гостей. Санаторий, получив приглашение, также выставил в середине павильона большой стол, на котором лежало множество роскошных фруктов, зерновых и овощей. Этот стол привлек наибольшее внимание, и организаторы опекали его лучше, чем любой другой. Хотя стол достигал в длину около 10 метров, Вокруг него столпилось столько людей, что пришлось приставить к нему еще один, примерно на треть меньше первого, за который также уселось множество народа. По приглашению организационного комитета мэра Остина, кассира Первого национального банка Скиннера, а также Пиви, я выступила в гигантском шатре в воскресенье вечером 1 июля по вопросу христианского воздержания. Бог помогал мне в тот вечер, и хотя я говорила 90 минут, собравшиеся 5000 человек слушали меня, затаив дыхание. Посещение штата Индиана. С 9 по 14 августа я посетила лагерное собрание в штате Индиана в сопровождении моей невестки Марии Уайт. Мой муж посчитал невозможным для себя уехать из Баттл-Крика. Господь укрепил меня на этом собрании, и я славно потрудилась. Он дал мне ясность мысли и силу изложения, когда я обращалась к собравшимся. Когда я посмотрела на присутствовавших мужчин и женщин, влиятельных, благородного вида граждан, и сравнила их с жалкой горсткой людей, собиравшихся на том же самом месте 6 лет назад, в большинстве своем бедных и малограмотных, то смогла лишь воскликнуть: «Что сотворил Господь?» В понедельник я очень страдала от боли в легких и сильного насморка, но обратилась в молитве к Господу с просьбой укрепить меня для того, чтобы предпринять еще одно усилие по спасению душ. Мне удалось превозмочь свое недомогание, и я говорила достаточно непринужденно и убедительно, призвав собравшихся отдать свои сердца Богу. Около 50 человек вышли вперед для молитвы, и в целом был проявлен глубочайший интерес. В результате этого собрания 15 человек были погребены со Христом в крещении. Мы запланировали посетить лагерные собрания в штате Огайо и на Востоке, но поскольку наши друзья посчитали, что было бы самонадеянностью ехать туда при таком состоянии моего здоровья, мы решили остаться в Баттл-Крике. У меня сильно болело горло и легкие, да и сердце все еще покалывало. Поскольку я большую часть времени сильно страдала, то решила полечиться в санатории. Последствия чрезмерного труда. Мой муж непрерывно трудился во имя продвижения дела Божьего в разных отделах, центр которых находился в Баттл-Крике. Его друзья удивлялись тому объему работы, который он выполнял. В субботу утром 18 августа муж проповедовал в нашем доме молитвы. Днем после обеда он 4 часа подряд внимательно слушал чтение рукописи 3-го тома «Духа пророчества». Материал был необычайно интересным и рассчитанным на то, чтобы затронуть человека до глубины души, поскольку речь шла о страданиях, распятии, воскресении и вознесении Христа. Мой муж очень утомился, прежде чем мы осознали необходимость отдыха. В воскресенье он начал трудиться в 5 часов утра и закончил только в полночь. На следующий день, примерно в 7:30, муж почувствовал головокружение. Ему угрожала опасность паралича. Мы ужасно боялись этого страшного заболевания, но Господь был милостив к нам и избавил нас от страдания. Однако вслед за приступом у мужа наступило сильное физическое и умственное истощение, и теперь нам и в самом деле было невозможно посетить лагерное собрание на Востоке. Я не могла отправиться туда одна, бросив мужа в подавленном состоянии духа и в полном телесном изнеможении. Когда мой муж слег, я сказала: «Это происки врага. Мы не должны подчиняться его власти, а Бог позаботится о нас». В среду мы особо молились о том, чтобы Бог даровал мужу свое благословение и вернул ему здоровье. Мы также просили о мудрости, желая узнать свой долг относительно посещения лагерных собраний. Господь неоднократно укреплял нас в вере, чтобы мы шли вперед и трудились для Него, не обращая внимания на разочарования или физические немощи. И в такие минуты Он чудесным образом сохранял и поддерживал нас. Но наши друзья уговаривали нас отдохнуть, утверждая, что было бы непоследовательно и неразумно с нашей стороны предпринимать такое путешествие, подвергать себя утомительной лагерной жизни на сквозняках. Мы сами пытались убедить себя, что дело Божье все равно будет идти вперед и без нас, что оно не пострадает, если нас там не будет. Бог воздвигнет других людей, которые совершат для Него работу. Однако я не могла обрести спокойствие и легкость на сердце, когда думала о том, что мне было бы лучше отстраниться от работы на этом поле. У меня создалось впечатление, будто сатана стремится преградить мне путь, мешает возвестить мое свидетельство и выполнить работу, порученную мне Богом. Я уже решила была ехать одна и выполнить свой долг, уповая на то, что Бог дарует мне необходимые силы, как вдруг мы получили письмо от брата Хаскила, в котором он выражал благодарность Богу за то, что брат и сестра Уайт посетят лагерное собрание в Новой Англии. Пастор Кинрайт написал, что не приедет, так как не может оставить заинтересованных людей в Денвере, и никто из его группы не может отлучаться надолго оттуда. Пастор Хаскил далее писал, что все готово для большого собрания в Гровленде и что он решил с Божьей помощью проводить это собрание, даже если ему придется вести его одному. Мы снова представили Господу это дело в молитве. Мы знали, что могущественный врач и целитель силен вернуть мне и моему мужу здоровье, если это будет во славу Его. Казалось, у нас нет ни малейшей возможности двинуться в путь, поскольку мы были больны, измождены и упали духом. Но иногда мне казалось, что Бог благословит нас обоих в этой поездке, если мы доверимся Ему и отправимся на восток. В моем сознании часто возникал вопрос: «Где твоя вера? Ведь Бог обещал, что даст тебе силу». Я попыталась воодушевить мужа, и он решил, что если я чувствую себя в силах перенести тяготы лагерной жизни и потрудиться для людей, то мне лучше поехать. Но он не может и мысли допустить о том, чтобы сопровождать меня в своем нынешнем ослабленном состоянии, ибо он не способен трудиться, его ум затуманен отчаянием, и его состояние вызывает лишь жалость и сострадание у собратьев. Муж после своего внезапного приступа едва мог сидеть даже малое время, и ему не становилось лучше. Мы снова и снова обращались к Господу, надеясь, что появится какой-то просвет, но никакого особого света не получили. Подданный экипаж уже ждал, чтобы отвезти нас на вокзал, и мы снова обратились к Господу в молитве и умоляли Его подкрепить нас в пути. Мы оба решили идти вперед с верой и положиться на Божьи обетования. Это решение потребовало от нас большой веры, но когда мы разместились в вагоне поезда, то почувствовали, что исполняем свой долг. В дороге мы хорошо отдохнули и спали всю ночь. Лагерные собрания. В пятницу около 20:00 мы доехали до Бостона, а на следующее утро сели на первый же поезд в сторону Гровленда. Когда мы прибыли в лагерь, дождь лил как из ведра. Пастор Хаскил без устали трудился до последней минуты и организовал прекрасные собрания. Было раскинуто 47 палаток, помимо трех больших шатров, один из которых предназначался для совместных собраний и достигал 40 метров в длину и 25 метров в ширину. Субботние собрания вызвали глубочайший интерес. Церковь возродилась и укрепилась, а грешники и отступники пробудились и осознали грозящую им опасность.